Район Норра-Брун, 21 час ровно. Стуре все же удалось уговорить его поехать в клуб, о чем Давид уже пожалел. Оказалось, что Лео действительно на него рассчитывал, даже оставил сообщение на автоответчике, но Давид его пропустил. Он взял себе пиво и направился к остальным в кухню. Со всех сторон посыпались соболезнования, смех и шуточки прекратились. Серьезные разговоры в клубе были не приняты. Здесь или шутили, или молчали. Сами по себе юмористы были, конечно, обычными людьми, не чуждыми нормальных человеческих чувств. Но в коллективе они становились скоморохами, неспособными задаваться вопросами, которые не укладывались в одну меткую остроту. Перед самым началом выступления к Давиду подошел Бенни и сказал: «Слушай, ты не обидишься, у меня там пара шуточек есть, ну, про этих оживших». «Да нет, что ты», — ответил Давид. «Поступай, как считаешь нужным». «Ну вот, хорошо». Лицо Бенни просветлело. «Понимаешь, такая тема, не смог устоять». «Понимаю». Давид почувствовал, что еще немного, и Бенни захочет испытать свои шутки на нем. Приподняв кружку с пивом, он пожелал Бенни удачи и отошел в сторону. Бенни скривился. Пожелать актеру удачи считалось плохой приметой. Следовало говорить ни пуха, ни пера или что-нибудь подобное. И Давид об этом знал. И Бенни знал, что он об этом знает. Пожелать удачи было почти оскорблением. Давид подошел к бару. Бармены с официантами ему кивали, но не подходили. Давид допил пиво и попросил Лео налить еще. «Ну что, как дела?» — спросил Лео, наливая пиво. «Идут», — ответил Давид. «Что тут еще скажешь?» Лео пододвинул к нему кружку с пивом. Вдаваться в подробности все равно не имело смысла. Лео вытер руки полотенцем и сказал: «Передавай привет. Ну, когда ей получше станет». «Обязательно». Давид чувствовал, что вот-вот расплачется, и жадно опрокинул в себя полкружки, отвернувшись к сцене. Вот теперь легче. Когда никто не делает вид, будто понимает, что он пережил. Смерть отчуждает людей. На сцене зажегся свет, и Лео объявил в микрофон из-за барной стойки: «Добро пожаловать! Представление начинается! Поприветствуем нашего конферансье Бенни Люндина!» Пока Бенни поднимался на сцену, зал наполнился аплодисментами и радостным свистом. И Давид понял, что все же соскучился по этому миру, такому настоящему и фальшивому одновременно. Бенни отвесил сдержанный поклон, и аплодисменты стихли. Он покрутил штатив микрофона, приподнял, опустил, пока микрофон не вернулся в свое исходное положение. Затем он произнес: «Не знаю, как вас, а меня беспокоит этот Хэдден. Вы только подумайте, целый район мертвецов». В зале повисла тишина, напряженное ожидание. Хэдден беспокоил всех, но вдруг они еще чего-то не знают. Бенни наморщил лоб, словно ломая голову над сложной задачей. «Прежде всего, мне хотелось бы знать...» Драматическая пауза. «Будет ли туда приезжать вагончик с мороженым?» Смешки. Не настолько смешно, чтобы хлопать, но забавно. Бенни продолжал: «И если да, то будет ли на него спрос? И если да, то на какое?» Бенни начертил руками в воздухе прямоугольник, который, по всей видимости, должен был изображать экран. «Вы только представьте! Сотни мертвецов выходят из своих домов на звуки джингла». Бенни напел простенькую мелодию вагончиков с мороженым и тут же изобразил, как зомби ковыляют к вагончику, выставив перед собой руки. В публике опять послышались смешки. И когда Бенни заревел «Пломбир! Пломбир!», раздались аплодисменты. Давид допил пиво и проскользнул за стойку бара. У него больше не было сил все это терпеть. Он считал, что и Бенни, и все остальные имеют полное право острить на столь актуальную тему. Нет, они просто обязаны это делать. Но он-то не обязан слушать. Пройдя через бар, Давид вышел на улицу. До него долетел очередной взрыв аплодисментов, и он ускорил шаг. Самое ужасное заключалось не в том, что над этим шутили. Шутить как раз было можно и нужно, без шуток человек бы не выжил. Самое ужасное, что это произошло так быстро. После гибели пассажирского парома «Эстония» прошло полгода, прежде чем кто-то осмелился сострить про носовой визир, да и то без особого успеха. В случае с созданием Всемирного торгового центра в Нью-Йорке все произошло значительно быстрее. Уже через пару дней после теракта в народе появился анекдот про новую дешевую авиакомпанию «Талибанские авиалинии». И люди смеялись. Все это было так далеко, так абсурдно. Воскрешение мертвецов относилось к той же категории. Все это было так неправдоподобно, что сложно было относиться к этому всерьез. Именно поэтому его коллеги испытывали неловкость в его присутствии. Рядом с ним события минувших дней обретали реальность, в то время как для них все это было и оставалось одной нелепой шуткой. Давид прошел мимо забитой стоянки на Сурбрунсгаттен и представил себе обезглавленное тельце Бальтазара, бьющееся в судорогах на коленях Евы. Интересно, сможет ли он вообще когда-нибудь снова шутить? Дорога домой отняла у Давида последние силы. Выпитое наспех пиво плескалось в животе, и каждый шаг давался с трудом. Он с удовольствием сейчас забрался бы в первый попавшийся подъезд и проспал бы на лестнице оставшуюся часть этого кошмарного дня. Дойдя до дома, он прислонился к стене парадного и перевел дух. Ему совершенно не хотелось, чтобы Стура из жалости предложил у него остаться. Сейчас ему нужно было побыть одному. Стура и не стал ничего предлагать. Сообщив, что Магнус так и не просыпался, он сказал: «Ну, теперь и домой можно». «Да», — ответил Давид, — «спасибо тебе за все». Стура внимательно посмотрел на Давида. «Ты тут один справишься?» «Справлюсь». «Точно? Точно». Давид так устал, что речь его сейчас напоминала манеру Евы. Сил у него хватало лишь на то, чтобы повторять за Стуры. Они обнялись на прощание, причем по инициативе Давида. В этот раз он все же прижался щекой к груди тестя. Когда Стура ушел, Давид какое-то время постоял в кухне, глядя на бутылку, но потом решил, что слишком устал даже для этого. Он вошел в комнату Магнуса и долго смотрел на спящего сына. Тот лежал почти в том же положении, в котором он его оставил. Рука под щекой, подергивание глаз под тонкими веками. Давид осторожно втиснулся в узкое пространство между спиной Магнуса и стеной. Просто немного полежать, глядя на хрупкое гладкое плечо сына, выглядывающее из-под одеяла. Он закрыл глаза, подумал. Ничего не успел подумать. Давид спал.